Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается публикации, которая после Нового года провела такой информационный фурор. Оказалось, что некий журнал под названием Foreign Policy составил рейтинг самых влиятельных людей в мире, среди которых на самом высшем месте оказался никто иной, как Владимир Путин.
Журнал по себе сам всеуважаемый, так сказать, условно.
Только
он это сделал на какой-то там 10-й странице, 28-й строчкой, и потом выяснилось, что это частное мнение аналитика, который это делал, но в наших средствах массовой информации это воспроизвели как информационную бомбу, как будто вообще чуть ли не полмира уважает Вован.
Да, при этом, кстати, в этом списке оказался на Путину, деликатно, тем не менее, представили первое место. Первое место оставили пустым. Вот. А его поставили на второе. На третьем был руководитель Федеральной резервной системы Бен Бернанке. На четвертом Ангела Меркель. И так далее, и так далее. Включая нового лидера Китая. В общем, короче говоря, Барак Обама оказался по этому критерию на пятом месте.
Ну, интересно, еще формулировка такая, почему первое место не дали. Сказали, что ни один из ныне существующих людей, включая диктаторов, которые единолично, как известно, принимают решения, не могут оказать существенного влияния на все происходящее. Поэтому первым из диктаторов оказался Путин.
Да, то есть, короче, он
как более-менее все-таки на что-то оказывающий.
Да, как кто-то, от влияния левой ноги которого зависит абсолютно все в России. Поэтому, поскольку Россия большая страна, то он как бы, по мнению журнала Foreign Policy, заслужил вот это вот второе место. Что, естественно, растиражировали наши средства массовой информации.
Официальные,
да. Как некое, так сказать, признание западного мира заслуг величайших Владимира Путина. Вот это жевали, по-моему, дня два или три, так сказать, достаточно интенсивно, пока не выяснилось вот то, о чем ты сказал в самом начале, что это частное мнение одного отдельного аналитика, отнюдь не мнение, там, составленное на основе опроса.
Ну, это было официальное заявление журнала, потому что когда они поняли, что какую волну дерьма они подняли, потому что оппозиционные средства нашей же информации выспались на Путина от души и сказали, ну, раз ты настолько велик, так лети к Марсу. Может, ты, так сказать, ну, или куда-нибудь к центру галактики, может, ты там станешь самым знаменитым, так сказать. Народ постебался в оппозиции достаточно уверенно по этой части. Но уж после того, как выяснилось, что это такая же фенька, как и в прошлый раз с премией, которую ему вроде бы как дали, на самом деле сказали, что нет, дай премию тебе мы не дадим, потому что ты козел. Так и журнал по этой части.
Чтобы не позорить остальных лауреатов, да.
Здесь нечто аналогичное произошло.
Здесь я хотел обратить внимание на две вещи. Значит, первое, это то, что, во-первых, появляется некая утка, как мы теперь уже знаем, как мнение журнала, во всяком случае, напечатанное в нем на соответствующем месте, и уже потом только выясняется, что она и не совсем мнение, не совсем журнала, а только одного какого-то частного аналитика. В общем, короче говоря, вторая часть вот этого вот информационного повода тиражируется, разумеется, гораздо меньше. И поэтому то, что остается в сознании людей, это то, что Путин занял это второе место. Вот ради этого делается этот весь этот информационный всплеск. Я не думаю, честно говоря, что журнал пришел к этой выдающейся мысли сам по себе. Видимо, этого частного аналитика немножко профинансировали.
Или, скажем, за наши деньги, на секунду.
Да. Ну, если Путин даже, по мнению Sunday Times, обладает самым большим состоянием в мире, 130 миллиардов долларов, то есть вдвое превосходит самого крупного миллиардера по списку Forbes, то у него есть какие-то защечные деньжата, ради которых он может купить себе там, специалиста или всю редакцию журнала Foreign Policy.
Нет, Валера, нет.
Тем, чтобы
нет,
она нет. сделала такую ошибку.
Это неправда. Он свои личные деньги никогда на подобные вещи не тратит. Он даже ту яхту, которую ему подарил Абрамович в виде взятки за то, что он 13 миллиардов долларов отдал за Сибнефть, явно завышенная цена, он даже эту яхту содержит не из своего личного кармана, который, как ты справедливо говоришь, у него достаточно безразмерный. Он заставляет эту яхту обслуживать Совморфлот. То есть он продолжает красть к этому. Так и здесь. Если он заказывает заказную статью Foreign Policy, то это из скрытых фондов ФСБ или внешней разведки, или каких-то еще так скрытых вещей.
Я не говорю, что он своими именно деньгами расплатился. Я вполне допускаю, скорее всего, именно так и есть, что он расплатился ими из числа недоукраденных. Вот тех, которые еще в карман не попали, но могли бы туда попасть. И уж так и быть, частично оказались направленными в редакцию Foreign Policy, тем более, что таким изданиям нужно, как правило, немного. Они все-таки не апеллируют там сотнями миллиардов долларов.
Да даже не самой редакции. Там самой редакции обиделись, что он проплатил лично автору. Да. А редакция ничего не обломилась, так сказать. И поэтому редакция с крайне этим делом возмущена. Не исключено, что этот автор по мозгам еще получит за подобную джинсуху.
Экономно подошли, безусловно, к этому делу. Но с другой стороны, я хотел обратить внимание, что вообще-то в средствах западных массовой информации вот это вот такого рода утки, они становятся типичным явлением. Вот другой пример такого же рода, это человек года, объявленный журналом Time, как бы по реакции читателей журнала, которые проголосовали в интернете за самого выдающегося человека, и вот редакция его должна поместить на обложку журнала и объявить демократично человеком года. Так вот, скандал прошлого года состоял в том, что человеком года, причем с очень большим отрывом, примерно вдвое, был избран лидер, новый лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Вот, он получил около 5 миллионов голосов читателей журнала, причем надо понимать, что нет такого числа северокорейцев в североамериканских Соединенных Штатах, чтобы они вот так вот взяли и проголосовали за своего лидера Ким Чен Ына. А если учесть, что в самой Северной Корее интернета открытого нет, то, соответственно, и население Северной Кореи тоже не могло за него проголосовать. Характерно, что вторым по рейтингу оказался сатирик и популярный телеведущий Джон Стюарт, который собрал вдвое меньше голосов. Третье место было обрано отдано собирательному образу нелегального иммигранта. На четвертом месте по этому интернет-голосованию оказалась американская гимнастка Гэби Дуглас. Тем не менее, что не помешало, объявить в конечном счете журналу человеком года Барака Обаму, который, кстати, им уже был однажды в 2007 или 2008 году. Но, тем не менее, все эти результаты голосование в интернете, редакция журнала легко перечеркнула, чтобы в угоду политической выгоде нарисовать именно того человека года, который ей был удобен. Вот здесь вот вместе с поведением журнала Foreign Policy есть очевидная параллель. То есть мнение читателей или мнение какого-то большинства, там вообще социологический опрос, мнение публики и так далее, играет в итоге для этих выразителей общественного мнения, если можно так назвать эти журналы, самую последнюю роль. Реально это идет политическая или завязанная на бабки игра, которую они выплескивают как бы как результат общественного мнения, которое с этим общественным мнением ничего общего в итоге, как выясняется, не имеет.
Ну так у нас передача на самом деле. Я думаю, что несколько капель скепсиса я в твою теорию вот вдвинул, потому что когда Обама в какие-то предыдущие годы и впервые избравшись на пост президента Соединенных Штатов, получает звание человек года по версии журнала Times, это в какой-то степени оправдано. В частности, не по причине, что он избрался президентом, а по причине, что он первый темнокожий президент, и это действительно возбуждало людей в тот момент. Не зря появился термин «Обама-мания», который носил какой-то распространенный характер, и это было достаточно справедливо, скажем так, это было похоже на действительность.
Первый темнокожий президент в истории, да, действительно, это стоило того.
Да, это круто, и многие так и проголосовали. Что же касается нынешнего руководителя Северной Кореи, то, что я думаю, что здесь сыграла роль абсолютно другая теория. Теория заключается в том, что действительно не только нам, но и американцам осточертело, что их мнение не учитывают и фальсифицируют данные. Как ты об этом справедливо говоришь. Угу. И в виде протеста, большое количество интернет-пользователей, будучи людьми, так сказать, ершистыми, оппозиционными, они выбирают варианты, которые носят иногда юрнический, иногда юмористический, иногда стебный характер. И, в общем-то, при всем уважении к руководству, так сказать, Северной Кореи, я плохо себе представляю, чтобы в мировом, я подчеркиваю, в мировом масштабе избрание нового лидера, так сказать, тем более, что он пока ведет достаточно сдержанную политику, и не консервативную, и не модернистскую, и, так сказать, ничем особым себя не проявил, так сказать, как было уверенное удержание военного равновесия, так сказать, он его так и удерживает в соответствии с традициями своей семьи. То есть вот это все делает, но сказать, что в мировом масштабе он человек года номер один, это маловероятно. Но люди, которые проживают в основном, надо прямо сказать, в Соединенных Штатах, им настолько обрыдло поведение собственных руководителей масс-медиа, что они в виде вот этого стеба, так сказать, они выкатывают, так сказать, кандидатуру товарища Ким
Чен Ына.
И она занимает первое место. Ты знаешь... И это вариант протеста. Это не факт, что они сторонники Ким Чен Ына, не факт, что они считают его человеком года, но таким способом они высказывают протест и, кстати, имеют на это право.
Ты знаешь, я вот в защиту товарища Ким Чен Ына, который, на мой взгляд, в моей защите, в общем-то, и не нуждается, но, тем не менее, хотел бы сказать несколько слов, которые относятся к реальным его заслугам и которые действительно реально делают его в определенном смысле человеком года. То есть я, во-первых, считаю, что ну, может быть некое количество озлобленных там, интернет-пользователей, которые обрыдла вся эта система массовой промывки мозгов, и которые, сгруппировавшись вместе, проголосовали за какую-то заведомо непроходимую для журнала Time кандидатуру. Я допускаю, что их может быть 10 тысяч, 100 тысяч, миллион, но не 5 миллионов. 5 миллионов – это цифра.
Ну, кстати, такое происходило не раз, не два. Я хотел бы тебе напомнить, что ну, во многом, так сказать, интернет-пользователи ведут себя соответствующим образом. Более того, мы с тобой, Саша, в силу ряда причин, знаем о достижениях товарища Ким Чен Ына. Просто знаем.
Мы знаем. И вот именно
я глубоко убежден, что американские, а это в основном американские голосующие, вряд ли они об этом знают, потому что как раз до них эти сведения не доходят, а если доходят, то крайне скажу.
Вот хочу тебе возразить, что как раз американские пользователи, они должны знать о достижениях товарища Ким Чен Ына, может быть, в большей степени, чем где-либо в мире, по следующим причинам. Во-первых, Корея, Северная Корея, долгое время находится в международной изоляции благодаря именно Соединенным Штатам. А Южная Корея является, как известно, самым большим деньгоприемником со стороны Соединенных Штатов. Это самый большой получатель иностранной помощи США в мире на протяжении многих десятков лет. И эта иностранная помощь направлена исключительно для того, чтобы поддержать режим Южной Кореи против режима Северной и обеспечить таким образом изоляцию. То есть человек живет, так сказать, руководит страной в чрезвычайно трудных условиях. Эти условия даже гораздо более трудные, чем блокада Кубы, которая длится с 60-х годов, потому что изоляция Кореи длится гораздо раньше, со времен окончания...
Ну, более того, формально они находятся в состоянии войны.
Формально, тем более, находятся в состоянии войны. Это во-первых. Во-вторых, с каждой смены корейского руководства Соединенные Штаты ожидают, что вот сейчас вот северокорейский режим рухнет. Он взял и не рухнул в очередной раз. Несмотря на то, что к руководству пришел достаточно молодой человек, в общем-то, 29-летнего возраста.
В-третьих, ну, достаточно прогрессивных взглядов, так, модернистских, скажем так.
Ну, насколько они модернистские, насколько они консервативные, покажет время. Но факт то, что в свои молодые годы он удержал страну, так сказать, в своих руках и, в общем-то, продолжил дело, начатое его отцом и дедом, это уже достаточно существенно. В-третьих, что тоже немаловажно, именно Ким Чен Ыну под его руководством удалось таки запустить трехступенчатую баллистическую ракету, которая вывела на орбиту спутник Северной Кореи. Соединенные Штаты могут это справедливо расценивать как обладание КНДР к баллистическим оружием, которое в случае нападения на нее может ударить и по Соединенным Штатам, с вероятностью быть перехваченным или не перехваченным системой ПРО, которая тоже, как мы знаем, и неоднократно это комментировали, в значительной степени является фейком. То есть действует для того, чтобы выжать лишние деньги из американских налогоплательщиков, потому что там то какие-то маячки наводят антиракеты на соответствующую ракету, то еще какая-то подтасовка делается. Ну, короче говоря, в этом деле очень много фуфла. И,
так сказать, ну, здесь я тебя должен возразить, очень... потому что кроме него ведь и инженеры, и физики работали над этим делом, причем при его отце работали, и при нем
безусловно,
работали. Но при... Речь о личном вкладе, она какая-то там делит на 10. Но это... то, что он не купился за жевательную резинку, как в свое время Горбачев с Ельцином, это факт.
Не, вот... ну, факт другой факт, что при Ким Чен Ире, со всем уважением к нему, эта ракета все-таки не взлетела, а при Ким Чен Ире взлетела. Это тоже факт.
Ну, это такой же процесс, как и Королёв. У него первые не взлетали ракеты, а потом наладил такую ракету, которая до сих пор летает и лучше ничего не сделал.
У того, тот, у кого взлетела, тот и герой. Вот она взлетела у Ким Чен Ына. Ну и, наконец, третий момент, это уже чисто момент такой, я бы сказал, чисто внешний. Ким Чен Ын чертовски похож на Ким Чен Ира. Простите, на Ким Ир Сена. Вот у него есть внешнее сходство с молодым Ким Ир Сеном. Вот как это передалось через поколение, говорят, вообще это от дедов передается внуку. Но он реально похож на Ким Ир Сена. Вот. Это его большой плюс, между прочим, в этой обстановке. Потому что люди старшего поколения, они в Корее еще живы, они, в общем, вспоминают молодого Ким Ир Сена. И когда видят перед собой руководителя, у которого которым дела идут удачно, и который, тем не менее, так сказать, еще и похож на вот их великого вождя таким, каким он был в молодости, конечно, это их приподнимает, это служит мощнейшим духовным, так сказать, фактором, который влияет и на всю ситуацию в Северной Корее. Поэтому я не думаю...
Жена что... красивая, дети рождаются удачно.
Жена красивая, вот. Дети рождаются. Ну, в общем, все, да, все срастается.
Все как положено.
Да. Так что я не думаю, что избрание читателями журнала «Таймс» Ким Чен Ына «Человеком года» это вот целиком просто такой пендель в сторону американской администрации. А за этим есть еще и некие вполне реальные заслуги. Во всяком случае, гораздо большие, чем те, которые... за которые Путин купил себе второе место в рейтинге влиятельных людей мира, и которая, так сказать, через три дня там с блефом лопнула.
Вот. Как обычно.
Как обычно,
да. Это уже традицией стало.
Это традиция, да. Вот у Ким Чен Ына нет необходимости ни вздувать свой рейтинг, ни каяться потом за то, что он ему неправильно как бы достался. Да, он ему достался вполне по заслугам. Другое дело, что у редакции журнала «Тайм» не хватило смелости, а точнее говоря, им было получено политическое указание этот рейтинг на страницу журнала не выводить. Что, собственно, и ожидалось, что подчеркнуло и всю свободу прессы, которая существует в Соединенных Штатах, ну и вообще все место вот этих вот рейтингов в реальной оценке общественного мнения. То есть оно, это место близко к нулю и показывает, что реально то, что нам выводят под общественным мнением, как наши СМИ официальные, так и американские официальные СМИ, на самом деле это преломленная пропаганда, которая имеет к действительности очень небольшое значение. Что, собственно, и показала вот вся эта история с рейтингом Путина и с рейтингом первого человека года по версии журнала «Таймс», который он так и не осмелился присудить Ким Чен Ыну.